Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 9:30 болду. Эсенсизби, Обода Азаттык студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 13-июнь дүйшөмбү, алдыдагы берүүдө. Украинанын куралдуу күчтөрү соңку кармаштарда Херсон жана Запорожье облустарындагы орус аскерлери басып алган айрым жерлерди бошотту.
Украин жоокерлери Херсон облусундагы жерлерди акырындап бошотуп жатат. Кайра кайтарылган калктуу пункттардын катарына бүгүн эле Таврическая айыл кошулду.
Бишкекте дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазаковичтин концерти өттү.
Биз үчүн мына баарыбыз отурдук, мындайча айткандай ыйладык, ар кандай сезимдер болду.
Алдыда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы жана илим жаңылыктарын да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуп алалы.
Украинанын батышында Тернопол облусундагы Чортков шаарына жекшембиде орус аскерлери ракеталык чабуул жасады. Андан 22 киши, арасында 12 жаштагы кыз жаракат алганын жергиликтүү бийлик маалымдады. Кара деңизден 4 ракета атылганы кабарланууда. Тернопол шаардык администрациясынын башчысы Владимир Труштун айтымында 5 кабаттуу турак жай жабыркаган. Орусиянын коргоо министрлиги Тернопол аймагына чабуул Кара деңиздеги фрегаттан калибр үлгүсүндөгү ракеталар менен жасалганын тастыктады. Орус тарап курал жарак жана оок дарылар салынган чоң кампа жок кылынганын айтууда. Орусия Украинага 24-февралда басып кирген. Андан бери Донецк жана Луганск облустарынын көпчүлүк аймагын, Херсон, Харьков жана Запорожье облустарынын бир нече бөлүгүн басып алды. Жекшемби күнү Францияда парламенттик шайлоонун биринчи туру өттү. Экинчи тур бир аптадан кийин 19-июнда болот. Франциянын президентинин шайлоо апрелде жыйынтыкталган. Анда Эммануэль Макрон экинчи мөөнөткө шайланган. Эми анын тарапкерлери парламенттеги көпчүлүк орунду алуу үчүн күрөшүп жатышат. Макрон орточул саясатчы деп саналат. Анын саясий өнөктөштөрү оңчул жана солчул топтор менен да атаандашууга аргасыз. Президент алдыңкы 5 жылда өзүнүн программасын ишке ашыруу үчүн ага парламенттик көпчүлүктүн колдоосу зарыл. Бийликчил партияга НАПС солчул партиясы негизги атаандаш катарыга чыкты. Ал партия Францияны Евробиримдиктен жана НАТОдон көз карандысыз өлкө кылуу үчүн күрөшөт. Социалдык сурамжылоолорго ылайык, Макрондун коалициясы парламентте 315 чейин орун алат деген божомол бар. Парламенттеги 577 орундан 289 орунду алган саясий топ көпчүлүктү түзүп калат. Ирандын акчасы тарыхта болуп көрбөгөндөй күчүн жоготту. АКШнын уланып жаткан санкцияларынын фонунда Ирандын улуттук валютасынын долларга карата курсу өтө төмөн чекке чейин түштү. Bombas.com акча алмашуу сайтындагы маалыматка ылайык, ушул күндөрү 1 доллар 332 000 иран реалына барабар болуп калды. Июндун башында эле чет элдеги валюта бул өлкөдө 312 000 реалга сатылган. 2015 жылы Иран менен 6 мамлекет – Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия макулдашууга жетишкен. Ага ылайык, Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектеп, бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. Ошол учурда доллар 32 000 реал турган. 2018 жылы президент Дональд Трамптын билдирүүсү менен АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштады. Натыйжада Ирандын экономикасына жана валютасына дагы соққу урулду. Мындан улам Иран өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Жаңы келишим боюнча Венадагы сүйлөшүүлөр былтыр апрелде башталганы менен тараптар бир пикирге келе албай жатат. Тегеран санкцияларды жумшартуу шарты менен өзөктүк курал программасына чектөө киргизүүгө макул болгону турат. Каракол шаарында Орусия Украина согушуна каршы акцияга чыккан орус жараны Илья Шафрановду улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери кармап кайра бошотту. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кылым шамы адам укугун коргоо уюмунан кабарлашты. Баштапкы маалыматтарга ылайык, анын үстүнөн жергиликтүү тургундардын бири улут аралык кастыкты козутуп жатат деген мазмунда арыз жазган. Шафранов күйөө катары суракка алынган. Азаттык азырынча атайын кызматтан окуянын чоо жайын тактай алган жок. Шафранов Кыргызстанга апрелде келгенин, согушка каршы экенин айтып, 12 июнда шаардык стадионго тынчтык акциясына чыгуу үчүн каракол мэриясына алдын ала кабар бергенин билдирди. Анын кармалганын кылым шам уюму жана бир катар активисттер айтып чыгышкан. Орусия Украинага бастырып кирген февраль айынан бери Кыргызстанда согушка каршы бир нече митинг пикеттери өтүп, айрым катышуучуларды милиция кармап сот айып салган. Москванын кадамына макул болбогон орус жарандары башка өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга да келишкен. Расмий Бишкек Украина, Орусия маселесинде бейтарап экенин кайталап келет. Орусиядагы мурдагы Макдоналдс тез тамактануучу ресторандары «Вкусно» и «Точка» деген аталыш менен кайрадан ачылды. Москвадагы жана анын чет жакасындагы 15 түйүндүн ачылышы 12 июн Орусиянын күнүндө өттү. Аземге шаар мэри Сергей Собянин да катышты. Москва Украинага кол салганга чейин Макдоналдс брендинин астында Орусияда 850 ресторан иштеп келген. Макдоналдс корпорациясы Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин убактылуу ишин токтотконун жарыялаган. Майда болсо бул өлкөдөн толук чыгып кеткенин жарыялады. Жергиликтүү көмүр магнаты Александр Говорго сатып жибергени ачыкка чыккан. Макдоналдс тез татым жайларынын алгачкы ресторандары Орусияда 1990 жылы ачылган. Биринчи эле күнү ал 30 миңден ашык кардарды тейлеп, корпорациянын тарыхында рекорд койгон. Белгилүү америкалык түйүн СССРде кайра куруунун символу катары каралган. Орус күчтөрү 24 февралда Украинага кол салгандан бери миңден ашык эл аралык компаниялар Орусиядан чыгып кетти.
Эрнест Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми бүгүнкү кабар айма Алматы. Бүгүн 13 июнда көпчүлүк облустарда жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүйрөндө 23-30, Талас облусунда 23-28, Баткенош, Жалал-Абадта 27-32 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24, Бийик тоолордо болсо 9-14 градус, Бишкек шаарында 27-29 градус жылуу болот. Эми башкы баянга өтөбүз. Украинанын куралдуу күчтөрү соңку кармаштарда Херсон жана Запорожье облустарындагы орус аскерлери басып алган айрым жерлерди бошотту. Орусиянын бийлиги бул аймактарда өз паспортун тарата баштаган эле. Ошол эле маалда Москва дале Донбасска басым жасап жатат. Согуштун фонунда Украинанын евробиримдикке талапкерлиги жөнүндө иштер алдыга ажылды. Украинанын айланасындагы акыркы окуялар тууралуу Эрнест Нурматов баяндайт.
Украин президенти Владимир Зеленский жаңы видео кайрылуусунда адаттагыдай эле согуш талаасындагы жана саясий мейкиндиктеги соңку өзгөрүүлөрдү маалымдады. Анын айтымында украин күчтөрү бир нече тилкелерде орус аскерлерин артка сүрдү, бирок айрым шаарларда кармаш баягыдай эле айыгышкан тартипте уланууда.
Украинские войсковые поступово звільняют территорию Херсонской области.
Украин жоокерлери Херсон облусундагы жерлерди акырындап бошотуп жатат. Кайра кайтарылган калктуу пункттардын катарына бүгүн эле Таврическая айыл кошулду. Запорожье облусунда да бир топ жылыштар бар. Северодонецк шаарынын көчөлөрүндө айыгышкан кармаштар уланууда. Мен биздин бардык коргоочу жигиттерибиз жана айымдарыбыз менен сыймыктанам. Алар баскынчылардын жүрүшүн токтото алышты жана биздин коргонуубузду бекемдеп коюшту. Орусия Донбасты майдын башында басып алууну көздөгөн эсиңердеби? Азыр согуштун 108-чи күнү. Июнь болуп калды. Донбас турат. Орусия армиясы ушул күнгө чейин жалпы жонунан 32 миңдей аскерин жоготту.
Мунун алдында Украинанын Запорожье облусунун жана Херсон шаарынын оккупацияланган аймактарында жарандарга 11 июндан тарта орус паспорту бериле баштаганы кабарланган. Бул тууралуу Кремль дайындаган жергиликтүү администрациялардын жаңы жетекчилери билдиришкен. Орусиянын күчтөрү кайсы аймактарда алдыга жылып, кайсы аймактарда артка тартып жатканын ачык айтпайт. Бирок алар расмий маалыматтарда бардык багыттар боюнча эле аткылоо жана басып кирүү уланып жатканын билдирүүдө. Ушул убакка чейин орус аскерлери Украинанын Донецк менен Луганск облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Херсон, Запорожье, Харьков облустарынын айрым аймактарын ээлеп алган. Башкы чабуулдар Донецк менен Луганск аймактарында, анын ичинде өзгөчө Северодонецк менен Лисичанск шаарында болуп жатат. Бул Орусия көз карандысыз деп тааныган аталган облустардагы жекчил республикалардын администрациялык чек араларына чейин жетүү максаты менен түшүндүрүлүүдө. Москва Киевке жете албагандан кийин өзүнө жок дегенде ушул аймактарды ээлөө максатын койгон. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков жекшембидеги билдирүүсүндө буларды айтты.
Ракетными войсками артиллерии поражено 248 районов сосредоточения живой.
Соңку суткада ракеталык жана артиллериялык күчтөр Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жоокерлери жана аскердик техникалары жыйналган 248 түйүнүн, 21 башкаруу түйүнүн жана 27 ок атуучу позициясын талкалады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 320 ашык аскери, 5 курал жарак жана күйүүчү май компасы жок кылынды.
Орусия Украинанын талкаланган техникаларынын жана башка нерселеринин санын айтканы менен жалпы канча украин жоокерин жок кылганын тактай элек. Украинанын президентинин аппарат жетекчисинин кеңешчиси Алексей Арестович өзүнүн эсебинде согуш башталгандан бери 10 000 жакын украин жоокери каза болгонун 11 июнда айткан. Ошол эле маалда жогоруда Зеленский айткандай, Киев Орусиянын аскердик жоготууларын 32 000 деп баалап жатат. Украин бийликтери буга чейин ырастагандай, мында өлгөндөр, жараат алгандар жана колго түшкөндөр кошо саналат. Москва өз жоготуулары тууралуу бул маалыматты ырастабай келет. Орусияда ал купуя сыр деп табылды. Бул арада Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Лейен Украинанын Евробиримдикке кошулушун колдой турганын билдирүү максатында 11 июнда Киевке келди. Фон дер Лейен анда президент Владимир Зеленский менен жолугуп, Украинанын Евробиримдикке кошулуу мүдөсүн согуштук аракеттерден кийин мамлекеттик калыбына келтирүү жолдорун талкуулады. Владимир Зеленский Урсула фон дер Лейен менен жолугушуунун жыйынтыгы жөнүндө өз билдирүүсүндө буларды айтты.
Сегодня начался финальный этап великого поезда.
Бүгүн ири дипломатиялык марафондун жыйынтыктоо этабы башталды. Ал 1.5 аптадан кийин бүтөт. Бул марафондо биз Европа биримдиги менен биргебиз. Биз бир командабыз жана бул команда жеңип чыгууну көздөйт. Биз жакын арада Украинанын талапкер макамы тууралуу жооп алабыз деп ишенем. Мындай чечим биздин мамлекетте эле эмес, бүткүл Евро биримдикти бекемдейт.
Орусия Украинага басып киргенден кийин 28 февралда Владимир Зеленский өлкөнүн Европа биримдигинин мүчөлүгүнө кирүү тууралуу арызына кол койгон. 2-мартта Европарламент Украинага Евробиримдикке кирүүгө талапкер деген макам берген. Бирок биримдиктеги айрым мамлекеттер Украинаны кошууга макул болбой жатат. Блумберг агенттигинин маалыматына караганда Украинанын Евробиримдикке кошууга Дания менен Нидерланд каршы чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путиндин буйругу менен орус армиясы Украинага 24 февралда кол салган. Бул аралыкта 7 000 000 ашуун жайкын тургун Украинаны таштап чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жеше кызы даярдаган.
Блумберг 6 июнда басып чыгарган макаласында чакан өлкөлөр Украинанын согуштук тактикасынан кандай сабак алса болот деген темага кайрылган. Питер Мартин, Синди Ванг жана Арон Эглитис, президент Владимир Путин кошуна өлкөгө кол сала электе, америкалык расмий адамдар жана чалгынчылар орус күчтөрү Киевти бир нече жумада, атүгүл бир нече күндө төңкөрөт деп болголошконун. Уруш башталганына 3 айдан ашса да Киев каршылык көргөзүп келатканын, орус армиясынын жоготуулары СССРдин Ооганстандагы 9 жылдык согушу менен салыштырганда кыйла ашаарын жазышат. Авторлар Тайвандан баштап Молдовага чейинки Украинадан алда канча чакан жана чабалыраак мамлекеттер түрдүү сабак алса болоорун, бирок эң негизгиси алар курал жарак сатып алууга, армияларын бекемдөөгө, АКШ жана башка өлкөлөрдөн колдоо табууга аракет көрүүгө тийиш деп эсептешет. 2018-жылы АКШнын улуттук коргонуу стратегиясынын үстүнөн иштеген Элбридж Колби Орусия же Кытайдын чабуулуна туш болушу мүмкүн деген өлкөлөр армияларын адискөй, борборлоштурулбаган кылып түзүшү керек деген кеңешин берет. Молдованын мурдагы коргоо министри Виорел Чебатарын айтымында Украинадагы согуш коопсуздукту камсыздоо концепциясын толугу менен өзгөрттү. Аскердик агрессияга жооп кайтаруу үчүн Молдова Джавелинс өңдүү заманбап курал, антизениттик системаларды алууга тийиш деген ою менен бөлүшкөн. Макалада Балтика мамлекеттери да учкай сөз болот. Журналисттер сөзгө тарткан түндүк европалык расмий өкүлдөрдүн бири Бучадагы ырайымсыз окуялардан кийин региондун өлкөлөрү Орусияга каршылык көргөзүүгө эмес, Стингер Патриот өңдүү ракета системаларын сатып алып, деңизди кайтарууну күчөтүү менен Москванын кол салуусун алдын алуучу стратегияга өтүүнү чечишкенин айтты. Журналисттер муну менен бирге ошол сабактарды ишке ашыруу алда канча кыйын экенин, Орусиядагы азыркы согушта кетирген каталарын түшүнүп, аларды оңдоого аракет көргөнүн да белгилешет. Паримач журналынын орус президенти Владимир Путинди саламаттыгына арналган макаласын бир топ чет өлкөлүк маалымат каражаттар басып чыгарышты. 9 июнда жарық көрген материалда режисс Жанте жана орусиялык проект басылмасынын иликтөөчүсү Михаил Рубин кызыктуу бир фактыны белгилешкен. Президентти чет жактарга коштоп жүргөн командада Путиндин заңын жана заарасын чогултуп Москвага алып кетүүгө жооп берген бир киши бар. Ошол заара менен заң дүйнөнүн келечеги үчүн маанилүү маалымат камтыйт, деп жазат басылма. Авторлар бул Путиндин ыктымал ооруларын жашыруу үчүн жасалган аракет деп божомолдошот. Журналисттер жакынкы чыгыштагы кыйыр булактарга таянып жазганына караганда, 2019 жылы орус лидери Сауд Арабияга барганда ошол сезимтал миссияны президенттин күзөт кызматынын адамдары жүргүзгөн. Путиндин заңы жана заарасы пакеттерге салынып, кийин атайын чемодан менен Орусияга жеткирилген. Андан ары авторлар операция тууралуу маалыматтын сыртка чыгып кетпешин, ошол эле атайын кызматтар катуу көзөмөлдөшкөнүн, президенттин 2017 жылдын 29 майында Францияга визити учурунда да ушундай эле окуя болгонун жазышат. Журналисттер 2012 жылдан бери Путин кеминде 5 жолу калың элдин алдына чыкпай бир нече күнгө жоголуп кеткенине токтолуп, 70 жаштагы саясатчынын саламаттыгы мурдагыдай болбой калды деген тыянакка келишти. Макалада жакында коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушуу учурунда орус мамлекет башчысынын 20 мүнөт бою стөлдүн бурчун кармап отурганы, 10 жылдан бери бел оорусунан жабыркаганы, айрым иликтөөчү басылмалар аны онкологиялык илдеттерге адистешкен дарыгерлер коштоп жүргөнүн жазганы айтылат. Журналисттер президенттин ден соолугу чың деген миф кыйраганын, Сталинден Ельцинге чейин, Брежневден Андроповго чейин келаткан жетекчилердин абалын жаап жашыруу салты уланып жатканын, Путин акыркы кезде сапарларга дээрлик чыкпай калганын белгилешет. Нью-Йорк Таймс гезити 5 июндагы санында ракка каршы дарыны сыноо оң жыйынтык алып келгенин баяндаган. Джина Колата жазганына караганда, көтөн чучуктагы зыяндуу шишиктен жабыркаган 18 кишиге жаңы препарат берилип турду. Натыйжада бейтаптардын бардыгында химиотерапиясыз эле ремиссия байкалган, рактын клеткалары ушунчалык азайгандыктан кадимкидей текшерүү, эндоскопия, МРТ аларды аныктай алган эмес. Автор New England Journal of Medicine журналында жарык көргөн макалага таянып жазгандай, залалдуу шишиктерди дарылоодо буга чейин мындай жыйынтык болуп көргөн эмес. Ошол эле маалда жаңы дарыны дарттын давасы деп атоого шашылбоо керектиги айтылат. Гезит Сан-Францискодогу Калифорния университетинин адиси Алан Венчуктун пикирине орун берген. Дарыгердин айтымында изилдөөгө аз киши катышкан же рактын бул түрү башкалардан айырмаланат. Ошон үчүн дарынын организмге тийгизген терс кесепеттери катталган жок. Дагы бир адистер изилдөө чакан болгонун, кандайдыр бир тыянакка келүү үчүн аны дагы бир жолу кайталап бекемдөө керектигин белгилешет. Бирок кандай болгон күндө да алгачкы эксперименттин жыйынтыгы чындап эле таң калтырат, деп жазат New York Times гезити. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Илим жаңылыктары менен берүүнү улантайын. Жүргөмүш желеси шаар абасынын оор бөлүкчөлөр менен канчалык булганганы аныктоодо укмуштуудай органикалык каражат экени анык болду. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арыбаңыз, Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта өз тилин ойлоп тапкан жасалма интеллект, окумуштууларга жардамга келген жүргөмүш желеси жөнүндө жана балык этинин теринин рак оорусуна болгон байланышын айтып берем. Биз менен болуңуз.
Жүргөмүш желеси аба көрсөткүчү боло алабы?
Альденбург университетинин окумуштуулары микропластиктин абадагы курамын аныктоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Жардамга кадимки жөргөмүштүн желеси келди. Жөргөмүш желеси шаар абасынын оор бөлүкчөлөр менен канчалык булганганын аныктоодо укмуштуудай органикалык каражат экени анык болду. Аталган университеттин изилдөөчүлөрү Альденбург шаарындагы аялдамаларда жерден 2 метр бийиктикте топтолгон жөргөмүш желесин чогултуп, атайын анализден өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгы көрсөткөндөй микропластик желеге жабышып калган. Изилдөөгө ылайык желеге микропластиктин ар кандай түрү жабышып, желенин жалпы салмагынын 10% түзгөн. Көбүн эсе полиэтилендин жана унаалардын дөңгөлөктөрүнөн бөлүнүп чыккан микробөлүкчөлөр болуп чыкты. Изилдөөчү топ абадагы микропластиктин мындай көлөмү жаңылык болбогону менен аны аныктоодогу жаңы жөнөкөй жеткиликтүү ыкма ачылганын айтат. Пластикти өндүрүүдөн улам дүйнөнү булгап жаткан микропластик бардык жерге жеткени белгилүү. Океандарда, бийик чокуларда кездешкен бул микроскопиялык таштанды адам канынан дагы табылган болчу.
Балык менен теринин рагы байланыштабы?
Браун университетинин окумуштуулары куурулбаган балыкты көп жеген адамдардын теринин рак оорусуна чалдыгуу ыктымалдуулугу жогору экенин айтып чыгышты. Алардын эсебине ишенсек, жумасына 300 грамм балык жеген адамдардын меланомага чалдыгуу ыктымалдуулугу күнүнө 3 грамм жегендерге салыштырмалуу 22% жогору. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар балыкты дайыма жеген 491367 кишинин катышуусунда тажрыйба жасашып, ошондой эле тери рагы жайылуу көрсөткүчүн эсептешкен. Изилдөөнүн авторлорунун айтымында мындай байланышка балыктын денесине топтолгон диоксин, мышьяк, сымап сыяктуу ар кандай зыяндуу заттар себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле балык жегенден кийинки адамдын жүрүм турумундагы башка өзгөрүүлөр да теринин оор илдетине алып келиш ыктымал. Окумуштуулар бул изилдөө жөн гана байкалып жаткан тенденцияны көрсөтөрүн, изилдөө балыктан толук баш тартууга себеп болбошу керектигин, анын пайдасы алда канча көп экенин кошумчалашат.
Жасалма интеллект өз тилин ойлоп таптыбы?
OpenAI компаниясы иштеп чыккан DALL-E 2 нейротармагы өзүнүн тилин ойлоп тапканы байкалды. Бул нейротармак берилген тексттин негизинде сүрөттөрдү таап берүүгө ылайыкташкан. Көп өтпөй колдонуучулар бул нейротармактын иштөө процессиндеги кызык жагдайды байкашкан. Нейротармак түшүнүксүз сөздөргө да тиешелүү сүрөттөрдү таап бере баштаган. Бир караганда жөн гана тамгалардын туш келди жыйындысы катары сезилген бул сөздөрдү кайрадан жазганда нейротармак ошол эле жыйынтыкты берген. Мисалы, кайсы бир түшүнүксүз сөздү издөө чымчыктардын сүрөтүн берген. Дагы бир тамгалардын жыйындысы курт кумурсканын сүрөттөрүн чыгарган. А эгер экөөнү бириктирип издеп көргөндө курт кумурска жеп жаткан куштун сүрөтүн көрүүгө болот. Нейротармактын бул жаңы тили кандай жагдайда пайда болгону жөнүндө ар кандай божомолдор айтылганы менен азырынча так тыянак жок. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Уктуруубузду маданий кеңири макала менен улантайын. Жума күнү Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазаковичтин концерти өттү. Маданий иш-чара кыргыз швед дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата уюштурулган. Лазакович кечеде чыгармаларын Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестринин коштоосунда аткарды. Таланттуу скрипачтын концертине кестешим Максат Жангазиев да барып келген.
Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы бүгүн мукам кайрыктардан толкуп турат. Дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазакович Кыргызстандагы күйөрмандарына жеке концертин тартуулады. Лазаковичтин концертин угууга зал толо эл келди. Скрипачты эл артисти Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри коштоп турду. Балача учагынан таанылган Даниэль Лазакович 2001 жылы Швециянын борбору Стокгольмдо төрөлгөн. Ал 7 жашынан скрипкада ойной баштаган. 2 жылдан кийин Владимир Спиваков жетектеген Москва виртуоздору оркестринде солист катары дебют жасаган. 2012 жылы Карл Сурьедеги музыкалык университетке өтүп, профессор Иосиф Росинден сабак алган. 2015 жылдан баштап анын устаты профессор Эдуард Вульфсан болгон. Музыкант дүйнөнүн бир катар кадырлуу концерттик залдарында концерт берип, Вербия, Экс-ан-Прованс, Гран-Монтана, Бакудагы Мстислав Растроповичтин фестивалында, Кальмар шаарындагы музыкалык фестиваль сыяктуу бир катар эл аралык музыкалык сынактарга катышып келет. Камералык музыкант катары Эммануэль Акс, Иври Гитлис, Рена Капюсон, Мартин Фриос, Даниэль Хоуп жана башка артисттер менен иштешип келген. Лазакович концертте табери аспап деп эсептелген айтылуу Страдивари скрипкасы менен атактуу композитор Петр Чайковский баштаган бир топ композиторлордун чыгармаларын тартуулады. Скрипачтын апасы Алена Лазакович кыргыз кызы. Ал Швецияда окуп, белорус жигити менен турмуш курган. Таланттуу Даниэль кыргыз, татар, украин, белорус элдеринин каны аралашкан үй бүлөдө туулган. Ал англис, швед, орус тилдеринде эркин сүйлөйт. Скрипкадан сырткары фортепианода кол ойнотуп, шахматты да мыкты ойнойт. Лазаковичтин Бишкектеги концертин Швециянын элчилиги кыргыз-швед кызматташтыгынын 30 жылдыгына карата уюштурган. Швециянын Кыргызстандагы элчиси Кристиан Камил концертте Даниэль Лазаковичти эки өлкөнүн ынтымагын бекемдөөгө себепчи болгонун белгиледи.
Даниэль Швецияда жашап, ал жактан музыкалык билим алганы менен анын тамырында кыргыздын каны бар. Андыктан ал эки өлкөнүн ортосунда мыкты байланыш көпүрөсү сала алды. Мен Даниэль менен анын апасына биздин идеяны колдоп, ынтымакты бекемдеп бергенине ыраазычылык билдирем.
Его маме, Алене, за то, что они откликнулись на нашу идею.
Лазаковичтин кыргыз өлкөсүнө келишин музыка адистери менен искусство сүйүүчүлөрү жакшы жыш ангатары баалашууда. Асанкан Жумакматов атындагы академиялык симфониялык оркестрдин башкы дирижёру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Рахат Осмоналиев Даниэлдин талантынын өзгөчөлүгүн айтып отурду.
Эң таң калыштуусу Даниэль ушу 7 жашында биринчи жолу скрипканы колуна кармап, 9 жашында чоң чыгарманы аткарган. Даниэль ошонусу менен уникум. Сөзсүз түрдө, конечно, баягы биз Даниэлдин келиши биз үчүн абдан эле жакшы нерсе.
Кыргызстандык скрипач Каныш Нурди швециялык талантын өлкөгө келиши бул тармактагы көп жаштарга стимул болду дейт.
Бизге Кыргызстанда негизи ар кандай музыканттар келет чет өлкөдөн, бирок ушул күнгө чейин менимче Даниэль Лазаковичтей бир мыкты музыкант келе элек да. Ошол үчүн биз үчүн мына баарыбыз отурдук, мындайча айтканда ыйладык, ар кандай сезимдер болду. Ушундай Кыргызстан аябай сыймыктанабыз дүйнө жүзүнө, бир кыргыз мындайча айтканда ушундай ушунчалык таанылганынчы.
Скрипач Даниэль Лазакович карьерасында Уфада өткөн скрипачтардын эл аралык сынагын жеңип, 19-чу кылымда жасалган Жузеппе Карло Адонни аттуу италиялык устаттын 100 000 долларга бааланган скрипкасына ээ болгон. Ошондой эле дүйнөлүк мыкты музыканттардын кыялы болгон Нью-Йорктогу Карнеги Холл залында жеке концертин берген. 2022 жылдын май айында Михаил Плетнев жана анын оркестри менен бирге чыгуусу жаш таланттын карьерасын дагы да жаңы тепкичке көтөрдү. Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня тема нашего выпуска – летний туризм в Кыргызстане, перспективы и проблемы. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие эксперт по туризму Давран Осмонкулов, а также на телефонной связи с нашей студией будет Максат Дамирулу, тоже эксперт по туризму. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Ну, наверное, в принципе, нашим радиослушателям понятно, почему мы выбрали именно эту тему для обсуждения. Погода спустя полтора месяца дождей наконец исправилась, люди пошли в горы, люди поехали даже на Иссык-Куль, заработали все бассейны, аквапарки и так далее. Давран Мырза, вы практик, да? Насколько я знаю, занимаетесь предпринимательством в этой сфере. Вот чего ждет бизнес от этого сезона?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, чего ждет бизнес? Бизнес, для бизнеса сейчас самое главное, это, грубо говоря, это погода, чтобы была хорошая в ближайшее время. Почему? Потому что внутренний туризм у нас активно развивается и уже развит. Поэтому сейчас местные компании, которые работают именно по внутреннему туризму, для них сейчас самое важное, чтобы держалась погода. Ну, как бы погода это тоже не такой как бы фактор, чего можно было бы там переживать или еще что-то. Главное, чтобы была стабильность политическая, это самое главное. Чтобы в стране у нас было все спокойно, и я думаю, что сезон должен быть хороший. Конечно, было очень мало какого-то рекламного материала именно, чтобы где-то для ближнего зарубежья. Мы знаем с вами, что проходила ежегодная ярмарка туристическая в Алмате, и по каким-то причинам наши компании, то есть не смогли представить свой стенд на этой ярмарке. Это, конечно, очень плохо.
А почему так произошло?
Ну, я не знаю, может, какие-то там что-то дорого, может, было, или еще что-то. То есть я как бы не углублялся в этот вопрос, но в любом случае это большой минус, то, что наши компании не поучаствовали в этот раз. То есть они как-то поехали в частном порядке, но так, чтобы был стенд, там, павильон наш, такого не было. Это большой минус. Почему? Потому что именно касательно купального сезона, то есть к нам очень много приезжают из ближнего зарубежья. Ну и в частности, скажем, масса это приезжает туристов именно с Казахстана. То есть это Алма-Ата, Чимкент, эти города, да. Ну, поэтому, конечно, есть определенный минус. Но, в принципе, те люди, которые к нам ездят оттуда, они и будут ездить. То есть им как бы эта реклама не нужна, потому что, по большому счету, Иссык-Куль, тот, кто побывал на Иссык-Куле раз, он приедет и несколько раз.
Да, ну летний туризм, это же у нас не только Иссык-Куль, это наши горы.
Ну, наши горы, да, однозначно, но по большому счету именно все едут к нам туристы из ближнего зарубежья именно на купальный сезон. Почему? Потому что я сам работаю в сфере пешеходного туризма, и я знаю, какие, скажем, кто приезжает к нам именно отдыхать, чтобы полазить по горам, либо кто приезжает отдыхать к нам именно покупаться, провести время на Иссык-Куле. Вот так вот, да.
А все-таки так как бы Иссык-Куль остается основным местом для посещения туристов иностранных именно, да?
Ближнего зарубежья. Да, там Россия, пускай это будет Казахстан и Республика Узбекистан. А по, скажем, там, что касается пешего туризма, там хайкинги, трекинги, либо бэкпекинги в горы, это в основном у нас там туристы из-за рубежа.
Из дальнего зарубежья,
да, с европейских стран. А, и также местные туристы, которые сейчас очень активны именно тоже в горном пешем туризме. Да,
ну, еще после передачи мы с вами поговорим, я к вам, наверное, обращусь насчет этого. Максат Мырза, вы поработали, вы возглавляли департамент туризма в Министерстве культуры, да, при прежней структуре. Вообще, какие показатели вот именно летнего туризма складываются последние, скажем, 5 лет, да, ну, за исключением вот 2020 года пандемийного?
Спасибо большое за вопрос. И прежде чем ответить на ваш вопрос, я начну с того, что вот до этого обсуждали вообще и ожидания у бизнеса вообще в целом летом по туризму в стране. Я бы рассмотрел этот вопрос немного с другого ракурса, как бы, что многие как бы зависят от погодных условий, там, от зоны и так далее. Мне кажется, это уже пережитки нашего времени. Нельзя на это делать упор. Я бы сказал, нужно проводить такие вещи, чтобы действительно вот бизнес не испытывал какой-то вот, какую-то зависимость от погодных условий, да. Действительно, если смотреть, вот даже на исходе, если поехать летом, если дождь пошел там неделями, там, то туристы уезжают. Да? Это очень плачевно. Так не должно вот других вообще, я бы хотел сказать, других мероприятий или же вещей, чем турист сам может себя занять, кроме погоды или кроме окружающей среды. А практически сейчас в стране нету, да. На это нужно делать упор, привлекать больше инвестиций, работать над развитием инфраструктуры для того, чтобы действительно туризм вышел на новый уровень развития. А отвечать, как раз связывая с этой риторикой на ваш вопрос, за последние, можно сказать, до пандемийного времени действительно поток туристов согласно национальной статистике, поток увеличивался, да, и в большей части, например, если где-то 5 лет назад большее количество это был Казахстан, то начиная с 2017 года на первый уровень даже с 2018 года вышел в Узбекистан, да. И тут есть тоже определенные моменты, вот то, что Давран уже отметил, здесь есть определенные механизмы по привлечению иностранных гостей. Это могут быть принятие участия на выставках, это разные маркетинговые мероприятия, включая роуд-шоу. Например, могу сказать, что в 2019 году в Ташкенте Кыргызстан в лице департамента туризма собрал около 100 представителей турбизнеса. В основном это было пансионаты, санатории, поехали, организовали сами роуд-шоу, встретившись с турагентствами Узбекистана, где заключили контракты на более там 5 миллионов долларов. В тот же момент договорились об открытии прямого авиарейса Ташкент, там запустили железнодорожное сообщение, там автобусное сообщение. И действительно, в 2019 году очень был большой поток именно узбекских граждан, да? Вопрос еще предоставления качества услуг, когда приезжают эти туристы, как они пересекают границы, как обстоят дела там с регистрацией, да, там. То есть вот эти все моменты нужно пересмотреть для того, чтобы делать максимальные удобства и условия для приезжающих к нам гостей, чтобы они получили максимум удовольствия, положительные впечатления, эмоции и уехали обратно. Чтобы человек, который, как уже Давран Мырза сказал, приехавший на исходы, еще раз захотел приехать, а не так, что больше всего я не буду приезжать, потому что обокрали, потому что там обманули, потому что сервис плохой, потому что, да. Таких моментов не должно быть.
Да, это такая большая комплексная работа. Там и государство, да. И бизнес, и правоохранительные органы, да? Вот как бы вы оценили вот этот диалог, сотрудничество, партнерство между бизнесом и государством именно в этой сфере? Потому что здесь как бы выгоду от большого потока туристов выгоду получают обе стороны. То есть это бизнес получает прибыль, государство получает доходы. Вы вот как человек, поработавший в этой сфере.
Естественно, в любом случае все получают только положительные как бы, моменты, да, государство получает большой поток денежных средств в бюджет в виде налоговых отчислений, а бизнес начинает больше зарабатывать. В этом случае нужно просто понимать, что нужно давать максимум условия бизнесу, чтобы они работали в лучших условиях, чтобы они могли гарантировать работу своего бизнеса завтра, могли инвестировать полученные деньги от своего бизнеса в свой же бизнес, а не так, чтобы увозить там какие-то там полученные деньги куда-то там или реинвестировать в другие сектора, а нужно, чтобы дальше развивались. А этому способствуют как раз такие государства, я не знаю, там разные бывают министерство, которое работает над политикой для развития сферы туризма. То есть максимально давать условия, законодательную базу пересмотреть, выпускаемые там, положения, постановления там, кабинета министров. Ну, тот же самый даже указ президента должен обязательно анализироваться очень тщательно, насколько это влияет отрицательно или положительно не только на то, как бизнес, или не только на то, как государство получает выгоду или невыгоду, но и вообще в целом мультипликативно, как влияет на экономику страны. И в этом отношении, если будут делать в первую очередь правильный анализ, прогноз, и потом выпускаться какие-то документы стратегические, то я думаю, что здесь будет такой баланс между прибылью государства и бизнеса, где будет обе стороны работать сообща и получать, как бы каждый будет довольствоваться тем, что получит в конце.
Спасибо большое. Добран Мирза, у меня тоже вопрос к вам. Как у вас складывается сотрудничество, партнерство с государством, с государственными органами?
Очень такой интересный вопрос. Ну, скажем, у предпринимателей, которые работают на местах, конкретно занимаются туристическим бизнесом, там проводят туры и так далее, и тому подобное, то по большому счету они сталкиваются только с теми государственными структурами, которые те же самые на местах. То есть непосредственно сталкиваемся мы с кем? Это погранслужба, это вот проблемы на границе, ну и бывают некоторые моменты там с правоохранительными органами. То есть все, по большому счету, больше бизнес как таковой, скажем, с какими-то другими. Ну и налоговые, это само собой разумеется. То есть как бы так ни с кем не сталкивается. То есть работают по накатанной, как есть сейчас. В принципе, то, что предоставляется какие-то там нормы для туризма, в принципе, они как бы нормальны. Но если смотреть там уже более глобально там, на какие-то проекты масштабные, либо на какие-то там инвестиционные проекты, то здесь, конечно, надо спросить тех, кто непосредственно этим занимается. А непосредственно бизнес, который трудится, работает, им, в принципе, я же говорю, главное, чтобы были созданы хотя бы минимальные условия. Это чистота, порядок и безопасность. Вот это то, что непосредственно нам надо. То есть, опять же, здесь нельзя смотреть так, то, что этот, к нам-то люди, по большому счету, скажем, даже туристы из дальнего зарубежья, они же не приезжают сюда к нам, чтобы жить там в каких-то отелях там, и так далее, и тому подобное. То есть, к нам из дальнего зарубежья приезжают люди провести время в горах, как можно больше, как можно дальше и как можно там, где нету никаких вещей, имеется в виду, технических.
Комфорта.
Да, чтобы не было комфорта.
Но это именно есть, да, для это туристы там, из дальнего зарубежья.
Да, работа там как бы для нас ее хватает. Просто нужны вот некоторые маленькие такие проблемы решить. Mm-hmm. Причем потому что очень много мусора, это первое, что сразу попадается туристам на глаза. Практически все наши ущелья замусорены полностью. То есть, mm-hmm. если мы заходим в ущелье, то там, вы представляете, да, что там бутылки легенды, осу, нитро и так далее, и тому подобное, все это там уже завалено. И, соответственно, когда турист приезжает, вот у меня были туристы из Франции, то есть они, конечно, были в большом шоке, да, как так можно не любить, до какой степени можно так не любить свою, как бы, родину. То есть вот эти вопросы, конечно, да, они постоянно на повестке дня, и я не знаю, почему их постоянно не могут никак решить, то есть сколько там уже не обращались, сколько не писали, практически ничего не решается. В конечном итоге есть у нас такие энтузиасты, в том числе, скажем, и я тоже, ездим там с группами, с ребятами, стараемся там где-то что-то убрать. Ну, опять же, что это? Пошли, убрали, завтра опять это все, опять там кто-то взял, захламил. Поэтому здесь я не знаю, как они будут на это реагировать. Мы уже обращались и в местные там службы, которые непосредственно там как бы следят за этими ущельями, там, или кто там, Айлокмет, или кто там еще есть. То есть, как бы, никакого мы такого ответа не получаем. То есть, как бы, все идет на самотек. Поэтому вот за этим как бы надо присмотреть. В принципе, таких-то больших проблем нет. Ну, бывают проблемы там на границе где-то там, что не пропускают или еще что-то. Приходится там бегать, помогать.
Это, наверное, в основном возникает...
Документально как-то решать, да.
Проблема с каким-то оборудованием, наверное, да, туристическим? Потому что, как-то я помню, были проблемы с лыжами.
Ну, с нашей стороны, с нашей стороны, вот наши работники, они, в принципе, ну, вообще, они лояльны к туристам, что, допустим, радует. Если, скажем, вот у нас как вот наплыв казахстанцев идет летом в основном и зимой на горнолыжку, да, то есть наши, ну, вообще классно работают, вот вообще прям никаких претензий нет, быстро пропускают, все как-то так мобильно, да, все, а вот, скажем, со стороны Казахстана, да, то есть они даже там своих, получается, туристов, своих граждан будут там до такой степени мурыть, что им уже неохота ехать, и некоторые группы, бывает, просто разворачиваются и едут на Шимбулак себе, да, то есть из-за того, что вот такая проблема на границе получается.
Да-да.
А у нас, в принципе, ну, у нас все лояльно, как бы вообще нет никаких проблем, даже иногда бывает, приезжаешь, там, встречаешь туристов, и как бы таможенники или пограничники там, уже так на лицо знают, а, туристы, я говорю, да, вон там, а, все, пропускайте, то есть они прекрасно понимают, что каждый турист — это инвестор, то есть он приедет, тут оставит здесь деньги, там, худо-бедно, там, ну, грубо скажем, там, 100-200 долларов, соответственно, деньги останутся здесь, как вы сейчас до этого говорили с Максатом, да, то есть будут пополняться казна в виде налогов, и бизнес, соответственно, будет получать от этого прибыль. Mm-hmm. У нас, в принципе, все хорошо, вообще вот нет никаких абсолютно проблем. Только проблема, вот говорю, вот то, что с чем я, допустим, сталкиваюсь постоянно, это вот мусор. Для может туристов, быть... да. И вот когда, допустим, мы туда заходим, да, действительно такое красивое место, да, там, я не знаю... И здесь вот такой бардак просто творится. Конечно, вот это все сразу отпугивает. То есть, получается, и отношение уже и к народу другое получается у этих туристов. Что, ну, в такой стране живут и сами у себя тут гадят. То есть, и мы как-то поднимали вопрос, ну, давайте там как-то решим эти проблемы там. А в конечном итоге приходится там самим группу собирать, пойти там что-то убрать и все. А хотя, я думаю... Кто этим должен там заниматься? Айлок Мэтую, да, там, кто там еще?
Лесхоз, какие-то местные власти.
Да, местные власти.
Ну, может быть, стране еще нужны какие-то такие дополнительные виды туризма, да, куда могли бы приезжать гости из дальнего зарубежья. Может быть, какие-то фестивали. Ну, как вы до этого сказали, какие-то большие проекты, да?
Да, конечно, это...
А может быть, у вас у самого есть какие-то идеи на этот счет?
Несомненно, событийный тут туризм у нас, он имеет место быть, и он так хорошо, скажем, тоже развит. Ну, почему? Потому что у нас такие были грандиозные проекты, как «Игры кочевников», вы знаете, да, и сейчас вот, допустим, уже после этих «Игр кочевников» где-то в регионах тоже проводят такие мероприятия, фестивали, приглашают там туристов. Мы даже иногда бывает, что мы даже для группы туристов делаем такое мероприятие, там проводим кокбуру, там зовем фольклор, там и так далее, и тому подобное. Это все классно, это вообще прям идеально. Ну, вот есть проблемы, которые надо как-то решить. По большому счету, нам там от государства мы не просим, там, постройте нам это, постройте нам то. То есть для нас, как бы, чистота, чтобы была, порядок, чтобы был, чтобы безопасно было. И, мне кажется, все классно. А то, что там касательно больших каких-то там инвестиционных проектов и так далее, ну, это как всегда, мы об этом только говорим, там, на бумаге где-то написано, а в конечном итоге, как бы, ну, уже... Мы 30 лет просим эти туалеты, и вот 30 лет их все ставят. Я понимаю, там бюрократия и всякие проблемы. Кто-то хочет, у кого-то кто-то не хочет, кто-то не может. Ну,
в принципе, за это время, наверное, можно было бы поставить комплекс туалетов.
Ну, да? Вот, допустим, вот я недавно был на мероприятии, как раз вот мы с Максатом там вместе были, и там вот этот холдинг, я забыл, как он называется, вот они вроде как будут помогать новому фонду, который открылся по развитию туризма, именно то ли финансировать будут, то ли что, но будут поддерживать и как бы будут помогать в строительстве, что ли, этих рестпоинтов, как они говорят. То есть по стране их хотят сделать 60 рестпоинтов. Типа, я так понял, это будут информационные центры туристические.
Да, неужели это так трудно? Почему вот у нас этот вопрос не решается именно с туалетами? Потому что это вечная проблема, да, которую я слышу, ну, буквально от всех иностранцев.
Знаете, здесь как вот каждый, кто возит туристов, каждый, кто возит туристов...
Да-да, Максат Мирза, сейчас, минутку.
Каждый, кто возит туристов, вот по это большая проблема. Вот, допустим, ты едешь на Иссык-Куль, да, скажем, вот с Бишкека на Иссык-Куль. То есть вот мы, если бы не было там вот этих автозаправок «Газпром», потом вот эта зеленая еще какая-то есть.
Зеленый петролиум.
Да, петролиум, то вообще не знаю, куда бы мы тогда заезжали. То есть там более-менее какой-то там туалет, там горячая вода есть, там еще что-то. Ну и в Бомском ущелье есть пару общепитов, где тоже есть хорошие эти условия, есть горячая вода. А так вот, конечно, если, допустим, будут такие рестпоинты, будут вот эти все вещи, я понимаю, что ребята те, которые работают в департаменте туризма или работали, или будут работать, все они хотят как бы сделать во благо, но, видимо, не хватает какой-то ресурсности, скорее всего. Потому что...
Максат Мирза, вы хотели тоже высказаться на эту тему?
Да, здесь нужно комплексно рассматривать эту проблему, на самом деле, от чего идет какая причина. Да? Просто проблема сама по себе не может возникать. А я считаю, что в этом отношении нужно пересмотреть действительно вот наши земельные ресурсы, кому земля вообще принадлежит и как можно пользоваться в целях развития туризма. То же самое даже туалеты поставить, да? Это очень болезненная тема, потому что невозможно на дорогах ставить туалеты, потому что там то ли эта дорога будет Министерство транспорта, то ли земля, да, или же где-то 10-12 метров от основной дороги, или это будет земля пастбища, или там сельского хозяйства. То есть там очень много моментов, которые нужно решать. Потом туалет сам по себе не может стоять, он всегда должен идти вместе с каким-то бизнесом. И то, что сегодня уже появляется по стране, там, как уже отметили, там Бишкек Петролиум, там какие-то другие еще автозаправочные станции начали ставить такие прекрасные туалеты, которые стоят чуть дороже, чем обычные. Ну, люди уже привыкают, да, то есть ходят туда, останавливаются, заправляются, закупаются. В принципе, это вопрос, мне кажется, такой закономерности развития всего общества и вообще как мы относимся к санитарии. И посмотреть лет 20 назад, это было нормально ходить там за кустом, да? Сейчас уже люди тоже привыкают к нормальным человеческим условиям, а видят, как весь мир двигается, и в этом отношении тоже предоставляются какие-то услуги по санитарным условиям тоже. Этот вопрос, я думаю, год за годом будет решаться. И искусственно что-то придумывать, искусственно что-то создавать, нельзя. Потому что в любом случае будет здесь закон экономики действовать. Если туалет поставят где-то по дороге, который будет стоять и не пользоваться услугой, то есть спросом люди не будут заходить, то зачем его строить, да, там тратить очень много денег. Во-первых. Во-вторых, например, тур сезону на Исфольде это занимает где-то 40 дней, 50 дней максимум. Очень такой активный, когда люди ездят. Но все остальные примерно 320 дней в году в основном люди не особо ездят, да, скажем, на Исфольде. И в этом отношении эти бизнесы могут, ну, как даже туалет, ну, как просто будет простаивать, может даже некоторые вещи украсть. В этом отношении тоже нужно смотреть. Что мы еще обсуждали? По поводу...
По поводу от проектов. По, да, ну, да. Грубо говоря, по диверсификации вот этих видов туризма у нас.
Да. В принципе, вот смотрите. Я думаю, что если мы хотим развить туризм, нужно делить на несколько, так скажем, уровней, да, национальный проект, там, региональный и какое-то там сообщество. То есть каждый год я бы объявлял там один такой большой национальный проект, куда все люди, все структуры государства увлекаются и делают, да, и регионального масштаба. Например, мы хотим развивать бизнес-туризм, да, хотим привлечь сюда инвестиции, то есть людей, которые, или же, ну, давайте скажем так, что есть международно признанные там сети гостиниц, да? Последний раз, наверное, в 19 году Шератон пришел. Ну, и в единственном числе. Но таких очень много в мире, которые могли бы приехать, вложиться и на уровень повысить качество предоставляемых услуг в туризме. Но для этого нужно объявлять полномасштабную государственную политику по привлечению этих инвестиций. Если мы хотим развивать бизнес-туризм, например, мы говорим о том же, о той же выставке, да, туристической. У нас есть вот искусственная выставка, которая регулируется государством. На самом деле это так не должно быть. Все выставки в мире организовываются и делаются частным бизнесом. То есть даже вот в Казахстан, когда мы едем в Алматы, даже там в Москву, там Берлин, там Дубай, Токио и так далее, везде это делается частным бизнесом, а государство делает какую-то поддержку. Так же должно быть, да, то есть чтобы выйти на новый уровень и качество. А для таких, да, для проведения таких выставок у нас даже нет площадок, да, даже в Бишкеке, вот посмотрите, нет нигде провести такого большого уровня интересного там выставочных площадок нету. В этом отношении вот как раз бизнес-туризм был бы очень полезен для нас. Люди могли бы приезжать, поставлять там какие-то свои деньги и так далее. Это кроме того, что рассматривается там культурно-познавательные вид туризма и экотуризма.
Хорошо, спасибо большое. Давран Мырза, у меня уже, у нас уже завершается время. И последний вопрос к вам, да, это, наверное, самый важный вопрос. Насколько восстановился туризм после вот этих ограничений 2020 года? Как бы, слава богу, ситуация в мире и у нас улучшается. У нас уже отменили все вот эти требования ПЦР, паспорта, вакцины и так далее. Вот как, какова сейчас ситуация? Достигли ли мы того уровня, который был до пандемии?
Нет, мы еще не достигли этого уровня. Почему? Потому что с теми компаниями, с которыми я работаю, я знаю, что они до сих пор испытывают сложности. То есть, как бы, и еще мы не видим, чтобы был такой поток туристов, то есть даже нету таких, скажем, больших заявок, чтобы можно было уже как-то прогнозировать конец купального сезона, да. То есть раньше, если, допустим, мы уже знали там столько-то заявок, столько-то там продано, то есть ты уже, в принципе, знаешь, сейчас такого прям потока, я даже просто на себя ощущаю, такого нету. чтобы кто-то звонил. Просто что мне понравилось, что наши, скажем, со стороны нашей, ну, нашей власти, они как-то хорошо вот на это все реагировали. То есть где-то пропускали, где-то что-то отменяли, еще что-то. Да, это очень хорошо. То есть если так будет дальше все идти, длиться, то я думаю, мы в ближайшее время выйдем из этого положения и придем к той точке, на которой мы как бы и остановились, имеется в виду, вот до пандемии. Я думаю, ну, может, еще, ну, к следующему году мы точно должны уже будем прийти в себя, да, в чувство.
Ага, в 2019 году уже показатели были хорошие,
да? Хорошие были показатели, да, действительно. Показатели были хорошие, было очень много туристов, было очень много групп. И это даже можно было смотреть, я часто бываю на Сонкуле, то есть и 2019 год, по мне, на Сонкуле это был такой самый мощный год, когда прям группы одна за одной приезжали. Даже мест не было. 2019 год по всем показателям был хороший, несомненно.
Хорошо, спасибо большое вам. За то, что нашли время поучаствовать в нашей передаче. Максат Мырза, я тоже вас благодарю, что вы уделили время нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали летний туризм в Кыргызстане, проблемы и перспективы. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эксперт по туризму Давран Осмонкулов. Он был с нами в нашей студии. А также по телефонной связи в нашем выпуске принял участие тоже эксперт по туризму Максат Дамирулу. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.